Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это бесконечный сериал с Майданом, который происходит в центре Киева, с противостоянием, баррикадами, с бойцами «Беркута», которые, с одной стороны, охраняют правительственные здания, и, с другой стороны, с организованными группами, преимущественно правых радикалов, которые, значит, нападают на этих бойцов или отстаивают свои баррикады и, так сказать, защищаются там коктейлями Молотова, дубинками, щитами и так далее и тому подобное. То есть, в общем, противостояние неких равновеликих сил, из которых одна не берет на себя как бы ответственность за силовой разгон, значит, всего этого хозяйства, хотя явно имеет к этому возможности. А вторая, в общем-то, ничего не может изменить в существующей ситуации, потому что свергнуть правительство у нее не получается, создать повсюду альтернативные органы власти, к чему был сделан призыв, тоже не проходит. И поэтому получается некий такой тупик, в котором...
И я хотел бы добавить, и на выборы они не надеются, что они победят.
Да, да.
Получается... Что является принципиальным, на мой взгляд.
Да, проявляется некий тупик, в котором, конечно, хочется рассмотреть его плюсы и минусы. Я сразу же скажу о неких плюсах, которые очевидны. Да? Поскольку, конечно, какие бы силы ни собирались на Украине и какой бы ни было ориентации, то, что они, ну, в лучших условиях, чем у нас, это надо это признать, и мы об этом говорили, но все-таки держат в течение 3 или 4 месяцев, так сказать, власть в напряжении, собирая, так сказать, на Майдане от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч человек, и таким образом, так сказать, не дают власти спокойно как бы жить по путинскому образу и подобию, это, конечно, впечатляющий пример. И это пример, которому хотелось бы следовать, ну, например, в Москве, для того, чтобы положить конец этой власти жуликов и воров, потому что понятно, что ее увещеваниями и призывами, так сказать, мирно уйти, не сломить и не заставить это сделать. Они привыкли к своему воровству. И то, что украинцы с западной поддержкой, безусловно, но тем не менее, значит, своей власти не дают вот настолько обнаглеть, это является, безусловно, положительным моментом. Другой вопрос в этом положительном моменте, и он, собственно, после стольких месяцев Майдана встает сам собой, это то, ради чего, собственно, этот Майдан держится. Вот изначально он назывался Евромайданом, как бы Майданом за евроинтеграцию, и вообще возник после того, как украинские власти отказались подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Соглашение, которое на тот момент, когда его они отказывались подписывать, было практически еще никому неизвестно. И поэтому вопрос стоял так: мы с Европой или мы, так сказать, вот с этой путинской Россией? Конечно, мы с Европой. Европа – это цивилизация. Тут все было понятно. Но...
И только потом выяснилось, что в Европу никого никто не приглашает.
Нет, просто если бы вот в тот момент, значит, таким вот революционным нахрапом, да, удалось бы эту власть склонить или свалить, или что-то еще, то потом уже после этого, что именно приносит Европа и что она именно обещает, оно бы осталось делом вторым или делом каких-то там подходящих переговоров, ну или там делали их, хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Отговорки...
Но это как раз было бы очень существенным, потому что это является важным, а не трюк.
Ну, нет, я понимаю, что
ведь это является... Когда разваливали страну в 91-м году, ведь говорили о том, что вместо одного союза будет другой союз, но он будет чуть лучше, и народ на это купился, а в итоге получилось иначе. Никакого союза, никакого даже СНГ ничего не вышло.
Совершенно верно. Вот,
но так вот и именно... здесь. Важно, что происходит потом, а не в тот момент, когда на баррикадах чего-то говорят.
Совершенно верно. И вот именно ты очень удачно вспомнил о вот этой вот истории с СНГ. Все дело было в том, что в тот период еще было возможно, и это сделали быстро. Вот в один день тут практически Горбачев отказался от власти. Тут же уже и Беловежские пущи распустили Советский Союз, хотя не имели права его никакого распускать. Тут уже вроде и прошли референдумы повсюду, тут же сразу и Союз, Содружество независимых государств. То есть, как говорится, народ еще ее помнить не успел, как на него медведь насел, да? Значит, уже не прошло и недели, как уже вроде оказался совершенно в другой политической реалии. Вот если бы такой же ход удалось провернуть на Украине, вот в период этого Майдана, на что, собственно, видимо, и рассчитывали те, кто его собирал, то потом после этого можно было бы много судить о том, что это такое Европа и что это за ассоциация, и почему от нее получается совсем не то, что мы хотели, но дело было бы уже сделано. Так вот, нюанс как раз в том, что это дело не сделано было тогда. А по прошествии 2 или 3 месяцев, ну, невозможно не разобраться, а что же, собственно, нам обещает это нам, то есть я имею в виду Украине, это европейская интеграция. И тут начали всплывать детали, которые, конечно, большинству украинцев понравиться никак не могут. Начиная от того, что это, так сказать, огромные финансовые траты, которые закрыть, собственно, нечем. Кончая тем, что если кто-то рассчитывал на то, что вместо заработков в России он теперь подастся на заработки в Европе, там будут платить не рублями, а евро, то он может обломиться. Потому что никто его никуда не собирается не выпускать, уж тем более на заработки. Европе и своих поляков хватает.
И вообще это ассоциация нужна не Европе, а Соединенным Штатам. Как это выплыло из последних разговоров.
Ну, это было. Да, из последних разговоров. Но я пока вот просто обзор самой евроинтеграции в том виде, в котором он есть, хочу закончить. Ну и, наконец, то, что евроинтеграция возможна в европейском виде только с полным признанием прав пидорасов и всех, так сказать, сексуальных меньшинств на свою полноправную жизнь в ассоциированной Украине, и это ставится всерьез как политическое условие. Ну, конечно, это все вместе, когда это как бы уже вышло на поверхность, и это скрыть было невозможно, но тягу к евроинтеграции, скажем так, сильно поубавило. В результате сложилась парадоксальная ситуация, что, собственно, сейчас на Евромайдане, так называемом, к евроинтеграции никто особенно и не призывает. То есть там висят какие-то остаточные лозунги, там типа в Европе будет свободнее или что-то там такое. Вот. Но основная направленность Евромайдана на сегодняшний день, вот Янукович нам надоел. Поэтому давайте скинем Януковича, и вот тогда Украина заживет лучше. Я это специально хочу подчеркнуть, чтобы у наших слушателей, те, которые близко не знакомы с ситуацией на Украине, не продолжало оставаться старое впечатление, что этот Майдан все еще стоит там, борется и бросается коктейлями Молотова от того, что он так яро рвется в Европу. Вот это вот лозунг Европы, он уже совершенно стух. Точно так же, как стухла и бывшая, так сказать, руководительница или нынешняя, там, сидящая в тюрьме Тимошенко, за которую вроде бы весь Евромайдан в свое время воевал и выступал за то, чтобы освободить Юлю. Вот она наш лидер, а теперь эта тема ушла совершенно. То есть Юлю слили вместе с европейской интеграцией. И, кстати, Европа на ней уже больше и не настаивает. Там существует...
Более того, с самого начала ведь просвещенные люди говорили о том, что вся тема с Евромайданом затеяна как большое предвыборное действие. Они не думали, что оно получит такой размах. Они предполагали, что удастся вот покричать, пошуметь. И в основном это повлияет на выборы, которые состоятся в следующем году. Угу. Имеется в виду парламентские. Угу. Но ситуация вышла из-под контроля и тех, и других. И здесь Янукович, скорее всего, допустил ошибки с силовыми так и действиями по ночам, что привело к обострению ситуации. Но и сами протестующие не ожидали такой резвости. И поэтому лозунги поменялись. Изначально речь шла о выборах, что является правильным вообще-то, по большому счету.
Ну, при условии, когда в стране есть выборы, то...
Да,
это правильный лозунг. В России их, например, нет, поэтому...
Да, здесь... это отличается. Но при всем при этом, я еще раз повторяю ту мысль, которую я уже на прошлой передаче, посвященной Украине, высказывал, что принципиально важным является не Янукович, который договаривается с Путиным, и не Яценюк там с Кличко, с Тернебоком, которые договариваются с Соединенными Штатами. Подчеркиваю, с Соединенными Штатами, а не с Европой, да? Как выяснилось из последнего. Принципиально важным является, собственно, украинцы-то сами, как насчет Чучхе. Вот эта мысль о Чучхе, она меня все время посещает. Вы, ребят, может, сами поработать начнете? Вот И причем и политики, они должны сосредоточиться, так сказать, в том, что не надо ассоциироваться с теми, не надо с теми. Мы-то чего? После того, как мы добьемся результатов, с нами будут ассоциироваться и, с удовольствием и те, и другие. Но изначально речь не идет о том, что склянчить 15 миллиардов там или 15 там. Надо создать условия в стране такие, демократизмом, развитой экономикой, трудолюбивым населением, чтобы деньги сами потекли рекой в виде инвестиций для того, чтобы страна развивалась. Вот это является правильным подходом. Вот подобных речей я ни от одного лидера, украинского, за исключением, может быть, вот группы Фирташа и Левченко, или как, Левичев, вот был руководителем администрации. Вот они что-то подобное произносят. Но, кстати, не очень явно выражено, но они как-то вот они на эту тему говорят. А остальные вот тяжеловесы, так и политические, одни говорят, нам будет хорошо в объятиях с Соединенными Штатами или с Европой. Другие говорят, нет, мы вот с Россией, тут Янукович с Путиным дружбанится. Это на самом деле ни то, ни другое, правдой не является. Союзником украинского народа может быть только сам украинский народ.
Я на этот счет хотел вот высказать несколько соображений, которые как раз базируются на том, что, во-первых, для большинства даже тех, кто находится на Майдане, понятно, что идея евроинтеграции, она протухла и уже лозунгом являться не может. Поэтому эти лозунги, вот об этом свидетельствуют фотографии с Майдана, которые делались нашими корреспондентами, большинство лозунгов направлены против Януковича, банды Януковича, там, тех или иных его, так сказать, приспешников, которых вот надо, так сказать, свергнуть и отрешить от власти. Но, во-первых, сделать это можно и путем выборов, поэтому непонятно, почему их, собственно, должны отрешать вот именно так, а если их отрешать, то что будет после этого? Власть, которая... кто-то посадит насильно, то есть, в смысле, по факту, или же будут какие-то другие выборы. Если будут другие выборы, то на сегодняшний день понятно, что те, кто стоят на Майдане после того, вот, что в течение нескольких месяцев они в центре Киева учинили и продолжают учинять, их электоральные шансы, они крайне малы. У них есть и были, наверное, шансы на какое-то революционное развитие событий. Но большинство, так сказать, народа их не поддержало. И не поддержало именно потому, что сама идея, за которую они боролись, она непонятна. Ну вот большинству населения. Когда, допустим, ну провожу исторические параллели, большевики там бросили клич «Земля крестьянам», да, то это крестьянам было понятно. И понятно большинству населения страны. Фабрики рабочим это тоже было понятно.
Мир народом, включая мир народом, российский народ, тоже понятно. Да,
все совершенно понятно. То есть конец войне прямо сейчас. Это понятно, почему население советом, должно было поддерживать.
Власть советом, который ты избираешь. То есть это сплошные идеи чучхе на самом деле.
Да, но это вещи, которые, так сказать, легко доходят до сознания. Вот здесь вот евроинтеграция таким проектом явно не была. Далее, если она и не является, если смещение Януковича само по себе, так сказать, не гарантия того, что с Украиной произойдет что-то радикально другое, потому что если сместить Януковича, оставляя все эти конституцию в этом или в видоизмененном виде, то встает вопрос, кто другой. Значит, либо должны быть новые выборы, на выборах эта власть не выиграет, либо должна быть поставлена хунта. То есть некое управляющее сообщество, которое просто силой себя навязывает стране для того, чтобы ее привести в определенное состояние. Я думаю, что те люди, которые собрались на Майдане ради требования свободы, справедливости, демократии и вообще в этом контексте изначальной евроинтеграции, вряд ли они хотят поставить над собой какую-то хунту. Пусть даже и самую прогрессивную. Значит, это
еще. Это несущественно. Это может быть пропутинская хунта, это может быть проамериканская хунта, проевропейская. Какая она все равно будет иметь хозяина в лице Путина, ли Америки, ли Европы, ли, а вовсе не украинский народ.
Какая угодно, да. Относительно теперь того, кому будет эта хунта. Да, ну, чтобы закончить с Януковичем. Основная претензия к Януковичу из того, что высказывается на Майдане, так сказать, в речах, состоит в том, что вот он подмял под себя всю, так сказать, власть. А его дети там распоряжаются там нелегальными финансовыми потоками или там всякими финансовыми потоками, которые роют по Украине. Вот. И, так сказать, семья на этом жиреет. Спрашивается, а в государственной конструкции такого плана, как Россия или не Россия, или даже Европа, ожиреет кто? Да все это те же самые, те, кто находится непосредственно у власти, и плюс, так сказать, их близкие... которые к этому причастны. Поставить вместо Янушенко, Януковича, какого-то олигарха, ну, допустим, там Порошенко там называется такой кандидат, как кондитер-олигарх, так сказать, один из крупнейших на Украине. Ну хорошо, допустим, он станет президентом. Он что, просто перестанет воровать принципиально, потому что у него денег и так много? Или он доверит рулить денежными потоками кому-то, а не своим сообщникам? Ну ясное дело, что своим. А если Яценюк станет президентом, он что, какому-то чужому доверит рулить финансовыми потоками и откашивать вот эти вот все откаты? Да нет, станет такой же человек, только Яценюка. А была бы Тимошенко, стал бы человек Тимошенко. Что, в принципе, меняется от этого?
Причем с Тимошенкой это уже проверили.
Это проверено, да, это и не надо проверять.
Это даже не предположение, это факт.
Да, даже если явится Кличко, который еще до сих пор ни в каких коррупционных схемах не был замешан, просто потому что он не участвовал никогда в государственном управлении, но у него появились там свои ребята из боксеров или не из боксеров, но те, которые то же самое начали делать бы ровно то же самое. Речь идет, по сути дела, о выборе принципиальной политики. Либо Украина традиционно, когда она оказывалась предоставленной сама себе, а это периоды в ее истории были достаточно большие, как и в 15-16 веках, так и вот сейчас, вот в настоящее время, она начинает торговаться с теми, кто ее повыгоднее может купить. Ну вот мы уже приводили пример Преяславской Рады и, так сказать, и гетмана Богдана Хмельницкого, который помимо вечного мира с Россией умудрился заключить позже такой же союз с Польшей, аналогично же с Турцией, там, в общем, из всех сторон, которые были вокруг, он всем старался, так сказать, от всех получить какую-то выгоду. Собственно, то же самое делали гетманы до него, тоже делали и после него, включая небезызвестного гетмана Мазепу. В общем, вплоть до тех пор, пока матушка Екатерина не положила конец всем этим, я имею в виду Екатерину II, всем этим разбродам и шатаниям, поделив Украину на те же самые губернии, как и остальную Россию, и тем самым прекратив всякие там особые взаимоотношения. Вот на этом моменте торговля всякая прекратилась. Сейчас, по сути дела, она вернулось вот то прежнее историческое русло. И весь вопрос европейской, неевропейской, американской, с польской, русской интеграции и так далее, он сводится к вопросу, кому продаться. Вот. При этом, кстати, те, кто выступает за интеграцию с Россией, вернее, их обвиняют больше всего в том, что вот если вы проинтегрируетесь или возьмете курс там на таможенный союз с Россией, то тогда вас проглотит вот этот вот бандит Путин, и здесь будет такое же бандитское государство. Ну, разумное предположение вполне, но я просто хочу в качестве альтернативы привести пример Беларуси. Вот Беларусь находится в союзном государстве вместе с Россией,
ну, имеет преимущество.
С 94 года чуть-чуть, то есть 20 лет. И чего-то за 20 лет вот эти вот Беларусь бандитской страной не стала.
То есть, видимо, более того, когда русские олигархи туда, российские, точнее, добираются и пытаются что-то стырить, батька дает по зубам достаточно уверенно.
Вот я к чему это все и говорю, что на самом деле здесь имеет значение, видимо, не то, так сказать, каков размер страны и ляжет ли она от этого под Россию или нет, сколько качество ее национального лидера. Вот качество Лукашенко как национального лидера не дают Беларуси лечь под Россию, несмотря на то, что они находятся в союзных отношениях, партнерских отношениях, а вообще экономический потенциал Беларуси и вообще степень заинтересованности, скажем, экономики, да, на Украине она гораздо выше, чем в Беларуси, она просто крупнее, там больше ресурсов, там больше заводов, там больше было построено в советское время, ну, короче говоря, всего больше, да. То есть исходная точка гораздо более благоприятная, чем была бы у Беларуси. Но на самом деле, так сказать, если кто-то опасается в Украине того, что Украина ляжет под Россию, если она войдет в таможенный союз, то это значит, что просто лидеры такие, лидеры фиговые. Вот если у вас был бы лидер типа Лукашенко сейчас, или, так сказать, там, может быть, он не среди вот тех фигур, которые тусуются на Майдане, наверное, они могли бы решить эту проблему и, во всяком случае, оставаться в союзе с государством, с кем объективно ее связывает 80% всех торговых, коммерческих и производственных связей, которые заменить на европейские связи однозначно невозможно. Вот это на сегодняшний день ясно из обсуждения всей этой истории с евроинтеграцией. Я, кстати, еще один последний пример на эту тему хотел тоже привести, потому что он мне тоже хорошо известен. Аналогичная ведь история, аналогичная проблема была у другого государства, которое мне хорошо известно, это у Кубы. Вот Куба всю свою историю со времени ее завоевания испанцами, она все время жила, ну, скажем так, на чьем-то поводке. Вначале это был испанский поводок, потом американский поводок. Потом она переключилась на сотрудничество с Россией, ну, с Советским Союзом и так далее, и так далее. И это сотрудничество продолжалось так и дальше, если бы не разрушил Советский Союз, вот Горбачев с Ельцином там и вся их кодла. Да? И Куба оказалась предоставленной саму себе. И вот в этот момент стал вопрос, или надо кому-то продаться снова, так же, как вы делали все предыдущие 400 лет своей цивилизованной истории. Или действительно жить, как ты говоришь, Саш, по идеям Чучхе, то есть опираясь на собственные силы. И вот Куба стала жить по идеям Чучхе. То есть она действительно стала опираться на свои, на собственные силы. У нее на сегодняшний день нет страны-патрона. Она равномерно сотрудничает со всеми европейскими, там, Канадой, южноамериканскими, Китаем, с Россией, там, со всеми прочими странами, но ориентируется сама по себе. Но для этого надо, чтобы во главе Кубы стоял Кастро. Будь там какая-нибудь другая шестерка из предыдущей череды кубинских президентов, кончая Батистой и начиная там самым первым, по-моему, Педро Гомесом, они все бы максимум на что могли рассчитывать, это привести страну вот к состоянию очередной зависимости от кого бы то ни было. Кастро смог сделать по-другому. Все ожидали, что все рухнет. Его особый экономический период, там в него критиковали и плевались как только могли, потому что вот, ну уже совсем страна совсем дошла до ручки и так далее, и так далее. Результат, она-то из этого состояния вышла, и Кастро, между прочим, жив, и власть свою, так сказать, передал, и, в общем-то, так сказать, Куба себя чувствует так, как ее аналог, например, в мире, у Кубы есть страна-аналог, которая пережила ту же самую судьбу, что и Куба, только без кубинской революции. Это Филиппины. Вот. Я там тоже бывал, и поэтому знаю, что вот жизнь на Филиппинах, она гораздо круче, так сказать, для населения, чем жизнь на Кубе. То есть там реально, так сказать, жить в картонной коробке в массовом порядке, это практика и норма жизни. Вот. Так вот, то же самое и с Украиной, гораздо с большим потенциалом и возможностями. То есть здесь вопрос о том, подпадать или не подпадать под бандитскую власть в России, зависит не столько от того, с кем вступать в таможенный союз, сколько от того, какого лидера иметь. И вот, по-моему, такого достойного лидера в Украине на сегодняшний день нет. И именно поэтому они, так сказать, шарахаются на сегодняшний день, не зная, к какому берегу прибиться.
Я в значительной степени согласен с тем, что ты сказал, и мог бы, так сказать, сформулировать свою идею следующим образом. Россия как таковой, а я мыслю как националист русский, так сказать, я мыслю категориями наших интересов. Нам нужно, чтобы это была страна, которая опирается на собственные силы, не клянчит у нас деньги, не клянчит деньги у Европы, у Соединенных Штатов, живет сама по себе, по одежке протягивает ножки и является нашим партнером, другом, союзником, потому что у нас действительно есть геополитические интересы в этой области, они достаточно очевидны, начиная от родственных связей, заканчивая экономическим сотрудничеством. Вот это было бы абсолютно правильное решение. Все же варианты от того, что давайте, ребят, подумаем, как мне помочь, обращенные туда-сюда и все прочее. И еще раз говорю, подтверждение злонамеренности многих участников процесса, они получены совсем недавно из переговоров госпожи Нуланд с послом Соединенных Штатов.
То есть понятно, что Штаты там мониторят ситуацию, что они дергают за веревочки. Но это...
Не просто мониторят. Из тональности разговоров, так сказать, видно, что они ведут хищную наступательную операцию по этой части, не гнушаются никакими методами, так сказать, разговоров, подстав, так сказать, двойных оценок, лицемерия и прочих вещей. И это является существенным. Мы не любим наших кремлевских деятелей, но и американские деятели, как показывает ситуация, так сказать, в откровенных беседах ведут себя не намного лучше, чем питерские уголовники. Поэтому...
Один стиль.
Да, и здесь как раз в этом плане абсолютно понятно, что Украина должна представлять самостоятельную ценность. Должна трудиться сама. и должна создавать условия для привлечения денег, а не клянчить займы бесчисленные, потому что она, во-первых, из-за них попадает в зависимость, что для нас плохо, если она попадет в зависимость Штатов или Европы, и также плохо, если попадет в зависимость к нам, потому что мы их кормить будем до бесконечности, что меня, например, лично совершенно не устраивает.
У меня чуть-чуть другая точка зрения, вернее, отличие от того, что ты сказал, стоит в следующем. Во-первых, Украина в зависимости от Штатов и Европы не попадет в том смысле, в котором мы с тобой говорим, только по той причине, что они этих денег не дадут. И это на сегодняшний день совершенно ясно. Не дадут ей Соединенные Штаты. Соединенные Штаты могут ввалить 50 миллиардов долларов в Южную Корею, например. Потому что это их колония. Да? Возможно, сделать из Украины собственную колонию на сегодняшний день для Штатов весьма проблематично. Поэтому они вваливать эти деньги туда не будут. Вот, и даже близко к этому ничего. Они вот подкормку на Майдан в районе там 100-200 миллионов долларов, это пожалуйста, это как бы мелочевка, это на расходничок, на то, чтобы там все вертелось, чтобы полевые кухни что-то готовили, чтобы артисты выступали, вот, и так далее, и так далее. А, так сказать, по-серьезному Украине вытаскивать из какой-то пропасти никто не готов. Европа не готова тем более, потому что для нее это и политически еще не нужно. Нужно Соединенным Штатам, чтобы создать санитарный кордон вокруг России. Мы уже об этом говорили в прошлых передачах. Не буду сейчас повторяться. Но денег давать при этом никто не будет. Поэтому в эту зависимость она не попадет. То, что еще мне отличает в этой ситуации, я не расцениваю Украину, Белоруссию и вообще Великороссию как раздельные государства, которые должны жить по отдельности. Это искусственное разделение, возникшее из идеологических соображений в начале 20 века. Оно никакого реального жизненного обоснования под собой не имеет. И эти страны должны жить единым государством, на мой взгляд. Другое дело, что это единым государство не должно быть таким воровским, как именно является путинское, или его аналог там, в Януковичском или там Кравчуковском или еще каком-то варианте. Вот, значит, это должно быть другое государство. Но отсюда, собственно, вытекает и другая принципиальная мысль. Я думаю, что главная ошибка украинского Майдана это в том, чтобы отделять себя от России. Чтобы не считать, что у нас проблема общая, а наоборот выделять себя в какое-то отдельное образование, которое будет где-то что-то искать, что-то находить, как-то само по себе строить свое существование. Это возможно. Это возможно. Но на гораздо худшем жизненном уровне, чем они имеют сейчас. На более лучшем жизненном уровне надо кому-то продаваться. А радикальное решение, реальное решение проблемы состоит в том, чтобы решить ее в объеме всей Великой России. И России, и Украины, и Беларуси один слух. Поэтому Майдану, на мой взгляд, надо объединяться с Россией, а не стараться, так сказать, отделиться от нее или, во всяком случае, показать свое отличие, там, воевать с русским языком или с прочими другими мифами. Вот над этим, я думаю, нашим украинским товарищам и коллегам стоит серьезно подумать.